Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начинаем с 6 стиха 22 главы книги «Притчи Соломоновых», то есть с разговора о важности христианского воспитания. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Нам необходимо научить ребенка тому пути, по которому он пойдет в своей жизни. В этой притче ясно говорится, что Бог желает, чтобы наш ребенок шел по определенному пути. Родителям нужно найти этот путь. Они должны воспитывать ребенка не для того, чего они сами желают для своего ребенка, а для пути, которого желает для него Господь. Теперь мы перейдем к 13 стиху. «Ленивец говорит: лев на улице, посреди площади убьют меня». В этом стихе мы снова встречаемся с ленивым человеком. И эта притча тоже написана с юмором. Лентяй всегда найдет себе тысячу оправданий. Он не хочет идти пахать, потому что на улице слишком холодно. А вот теперь новая отговорка: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Я подозреваю, что на улице не то что льва, а собаки-то не было. Прочтем 15 стих. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Вновь и вновь подчеркивается мысль о том, что дисциплина совершенно необходима для формирования характера человека. Детей следует наказывать. Если мы делаем это правильно, наказание не будет вызывать в ребенке злобу. Дисциплина помогает преодолеть глупость и неразумие. Перейдем к 28 стиху. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Когда Бог вывел детей Израиля из Египта, Он даровал им землю. Нередко мы забываем о том, что каждому племени Он даровал конкретный участок земли. А каждой семье каждого племени Он выделил конкретную долю в этом участке. И свою долю каждая семья отметила межевыми камнями. Бог дал Израилю четкие указания по поводу межевых разграничений. Во Второзаконии, в главе с 19 стихе 14 мы читаем: «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Эти межевые камни оставались на одном и том же месте из поколения в поколение, и это было очень важно. Когда человек старел и его зрение становилось слабым, сосед мог попытаться немного подвинуть камень, чтобы увеличить свои владения. Бог говорит о том, что делать это запрещено. Но здесь есть и духовный аспект. Мне кажется, что межевые камни христианской веры сейчас немножко сдвинуты. Они были сдвинуты сперва модернизмом, а затем и либерализмом. Либерально настроенные теологи говорят: «Это учение — старая межа, которая была важна во времена апостола Павла, а сейчас совершенно потеряла значение». Мы теперь узнали так много, что больше не нуждаемся в учении о полной богодухновенности Писания. Мы обойдемся и без этой доктрины. Точно так же нам сейчас не нужно и учение о божественности Христа. Эти основополагающие учения христианской веры оказались размытыми. В связи с этим я могу сказать только одно. Мы не должны сдвигать наши межи все дальше и дальше. Нам следует вернуться к нашим старым межевым камням. Границы моральных ценностей, духовных истин, библейских основ — все это сейчас смещено и сдвинуто. Мы смотрим вокруг и видим, как со всех сторон нам предлагают какие-то психологические и социальные решения. Никто не предлагает библейских решений. Нам необходимо вернуться к тем межам, которые были установлены на земле в самом начале. 22 глава заканчивается словами похвалы, обращенными в стихе 29 к проворному человеку. «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Бог говорит, что Он желает вознаградить проворного человека. В Евангелии от Матфея, в главе 25, стихе 21, Господь Иисус говорил, что в вечности Его похвала будет такой: «Хорошо, добрый и верный раб». Его похвала будет основана не на том, сколько мы работаем, не на количестве людей, которым мы принесли наше свидетельство о Христе, не на том, как тяжко мы трудились, но на том, насколько верными мы были в той задаче, которую Он перед нами поставил. Кому-то, к примеру, Он повелел быть матерью. Мать Моисея была верной в этом деле, и ее имя записано в Слове Божьем. Награда дается людям за их верность. В послании к римлянам, в главе 12, стихах 10 и 11, апостол Павел выразил эту мысль так: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И при этом мы должны быть верны Богу. Не забывайте об этом. А теперь обратимся к главе 23. Наш главный герой — юноша, который отправился в большой мир, и он посещает школу мудрости уже довольно продолжительное время. Я думаю, что скоро будет выпускной вечер. Прочитаем стихи с 1 по 3. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его. Это обманчивая пища». Я могу пересказать основную суть этого отрывка очень простыми словами. Во время еды не веди себя как в хлеву, особенно если тебя пригласили в такое место, где подают изысканные блюда, к которым ты не привык. Короче говоря, нужно быть умеренным во всем. Надо сдерживать и контролировать себя даже во время еды. Есть такая теория, что иногда люди много едят не из-за того, что они голодны, а потому, что их подталкивают к столу определенные психологические факторы. Иногда, если человек нервничает, он хочет есть. Но есть нужно спокойно, неторопливо и умеренно. Теперь обратимся к стихам 4 и 5. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделало себе крылья и как орел улетит к небу». Недаром обратную сторону монеты называют орлом. Поверьте мне, если с этим орлом мы не будем обращаться осторожно, то он улетит таки в небо. Я обнаружил, что мои орлы все время стремятся ввысь. Мы не можем полагаться на наше богатство. Основная мысль такова. В богатстве нет ничего дурного. Нет ничего дурного и в том, чтобы трудиться ради богатства. Но не делайте из этого основную цель вашей жизни. Благосостояние не должно быть главной привязанностью вашего сердца. Некоторые люди так жаждут получить всемогущие деньги, что иного Бога у них уже нет. Чадо Божие не должно становиться таким. Один состоятельный человек сказал мне как-то: «Я не зарабатываю деньги ради самих денег. Я зарабатываю ради того, чего можно добиться с их помощью. Сначала я зарабатывал, чтобы получить что-то для себя самого. Теперь я зарабатываю, чтобы сделать что-то для Бога». Нет ничего дурного в том, что человек стал состоятелен. Дурно, если человеческое сердце привязывается к деньгам. Фактически, это и есть современное идолослужение. В развитых странах люди не поклоняются идолам, сделанным из дерева и камня. Но есть люди, которые все свои силы отдают на служение всемогущим деньгам. Часто бывает так, что ради заработка люди бегут куда угодно, сломя голову, даже если это воскресенье и речь идет о христианах. Если спросить их потом, почему они не были в церкви, они ответят вам: «Я плохо себя чувствовал». В этом и заключается поклонение ложному Богу. И этот ложный Бог — орел, который в любой момент может взмыть в небо, как об этом говорит притча. Теперь мы с вами прочитаем стихи с 6 по 8. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, — говорит он тебе, — а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». Вот прекрасный совет для юноши и особенно для молодого проповедника. Нередко более опытные пасторы предупреждали меня: «Если тебя пригласит навстречу какой-то человек, будь с ним очень осторожен. Он постарается выяснить у тебя то, что ему необходимо знать, а потом будет использовать эту информацию против тебя же». Естественно, что за ужином в дружеской обстановке человек может обронить неосторожные слова, которые кто-то сумеет использовать ему во вред. Совсем недавно со мной произошел вот какой случай. Мои знакомые использовали против меня те слова, которые я сказал о моем друге. Я просто шутил, потому что говорил о близком друге. Я очень тепло отношусь к этому человеку. Мы часто время проводим вместе, он воистину мой брат в Господе. И вот как-то он говорит мне: «Что за ужасные вещи ты говоришь обо мне за моей спиной?» Я рассказал ему все, как было, и он рассмеялся. Потом он дал мне знать, что, когда последний раз был в гостях у тех людей, то рассказал им обо мне кое-что такое, что они обязательно захотят передать мне. И вы знаете, так оно и случилось. Это тоже была шутка. Но они так все извратили, что получилось, будто бы мне нанесли тяжкое оскорбление. О таких-то людях Соломон и написал: «Не вкушай пищи у человека завистливого». Когда вас приглашают на ужин, подумайте, куда вы идете. Возможно, эти люди совсем не так сердечны, как это кажется на первый взгляд. Теперь прочитаем стих 10. «Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи». И вновь речь идет о межевых камнях. Если вы утратили вашу веру, не передавайте неверие вашим детям, ведь им придется тяжело расплачиваться за это. Возможно, у вас были родители-христиане, и у вас всегда было на кого опереться. Пусть у ваших детей тоже будет надежная опора. Очень важно, чтобы родители передавали детям религиозность своих отцов. Но теперь, в наше время, к сожалению, дети не получают этого. Мы виним современную молодежь во всех грехах, но это поколение произошло от нас, и не следует забывать об этом. Прочитаем 13 стих. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет». Об этом уже говорилось прежде. Но помните, Павел говорит, что родители не должны наказывать детей в приступе гнева. Детей наказывают ради того, чтобы они исправились, а не для того, чтобы выместить на них свою злобу. Если дисциплина не служит для развития характера, то от нее вообще нет никакой пользы. Мы не должны говорить нашим детям, что мы наказываем их. Нам следует говорить, что мы исправляем их. По Павел в послании к Ефесянам, главе 6, стихе 4, говорит, что мы не должны раздражать наших детей, и добавляет: «Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Не следует забывать, что учение и наставление от Господа — это очень важно. Теперь прочитаем стихи с 19 по 21. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Молодые люди, будьте очень осторожны и задумывайтесь о том, в какой компании вы можете оказаться. Недаром говорят, с кем поведешься, от того наберешься. Дурные друзья заставляют нас быть похожими на них. Эти стихи особенно важны для молодежи. Теперь 22 стих. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Юноша практически готов к выпускному экзамену из школы мудрости. Возможно, его родители уже состарились, и все же у пожилых людей гораздо более здравомыслие, чем у молодежи. Вы сразу поняли бы это, если бы только у вас была возможность поговорить с Авессаломом. Он сказал бы вам, что его отец был гораздо более здравомыслящим человеком, чем он сам. Он полагал, что сможет свергнуть своего отца с престола. Но Давид был очень воинственным царем. Авессалом понял, что ошибся, когда объявил ему войну. Ему не следовало покидать Иерусалим и выступать в поход против своего отца. Теперь прочитаем 23 стих. «Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума». Нам сейчас не приходится покупать истину за деньги. Она доступна для нас совершенно бесплатно. В книге пророка Исаии, в главе 55, стихе 1 сказано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Христос дает все это чаду Божию. Он есть истина, мудрость и понимание. Апостол Павел, который прежде был фарисеем Савлом, в первом послании к Коринфянам, главе 1, стихе 30, говорит об этом. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Читаем стих 26. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Может быть, кто-то скажет мне: «Доктор Маги, мне кажется, вы сказали, что Богу не нужны наши грязные и порочные сердца». Это верно, Богу они ни к чему. Но когда Бог говорит «отдай мне сердце твое», Он обращается не к грешникам. Он говорит это своему чаду. Он обращается к тому, кому Он дал новое сердце, новую природу, к тому, кто был рожден вновь. Он говорит этому человеку: «Я хочу, чтобы ты пришел ко мне и покорился мне. Если ты любишь меня, то соблюдай мои заповеди». Читаем далее стих 27. «Потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец». Если кто-то сомневался в моей правоте, когда я говорил, что чужая жена — это блудница, теперь может убедиться, что я был прав. В этом стихе оба выражения практически синонимичны. 28 стих гласит: «Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников». Примером к такой притче служат жизни двух людей. В книге «Бытие» рассказана жизнь Иуды. Глава, посвященная тому, как он отправился к блуднице, грустная страница Библии. Но там есть также и история Самсона. если бы мы могли поговорить с ними сегодня, то они сказали бы нам: «Я понял, что блудницы лгут. Они способны предать нас без малейшего зазрения совести». Теперь прочтем 29 и 30 стихи книги Притч. «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного». И вновь мы видим предостережение против злоупотребления алкоголем. Мы уже много раз слышали о том, что чужие женщины и алкоголь до добра не доводят. Читаем далее стихи с 32 по 35. «Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Какая перед нами отталкивающая картина алкоголизма. А теперь мы перейдем к изучению 24 главы книги Притчи Соломоновых. Это последняя из тех глав, которые были написаны и скомпонованы самим Соломоном. Далее следуют притчи, которые были приведены в порядок мужами Езеки. Соломон написал очень много притч. До нас дошло лишь малое их количество. И эти притчи содержат в себе великие истины, хотя по форме они очень кратки. Они способны дать нашей жизни верное направление. Итак, прочтем стихи 1 и 2, 24 главы книги Притч. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их». Мы уже читали об этом прежде, но самое важное повторяется для нас снова и снова. Например, истины о злоупотреблении нашей речью, о гордости и о безумии нам говорили много раз. Эти истины очень важны. Они имеют самое непосредственное отношение к нашей с вами жизни. Именно поэтому каждая притча — это иллюстрация кому-то из тех людей, которых знаю я или которые известны вам. Кроме того, мы уже нашли большое количество притч, которые подходят к тому или иному библейскому персонажу. Псалом 73, псалом Асафа, говорит о том же самом, о чем и наша притча. В стихах с 3 по 9 Асаф говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Асафа это тревожило. У меня самого возникали точно такие же мысли. Я рос в бедной семье и прекрасно помню, как я задумывался о том, почему мне пришлось бросить школу в 14 лет, чтобы пойти на работу. Да, друзья мои, многим из нас пришлось перенести в жизни немало трудностей. Не так просто удержать при этом свое сердце от зависти тем людям, которые внешне наслаждаются полным благополучием. Но к этим стихам книги Притч мы еще вернемся в нашей следующей передаче. А пока я прощаюсь с вами. Наша сегодняшняя лекция окончена. До следующих встреч. Всего вам доброго.